Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И сегодня 6 апреля 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. И вот наш старый слушатель, тоже «Москвич 370», задает вопрос относительно Турции. Почему она встала на такую жесткую позицию, не встала на такую жесткую позицию, как остальные страны НАТО? Вы не раз говорили, что Турция никогда и не была и не будет другом России, так же, как и Польша. Но почему Турция не ввела такие же санкции, не закрыла свое небо для России, как Польша, которая отреагировала намного более жестко, как и многие другие страны Запада? В чем тут причина, почему Турция не оказалась такой же враждебной? Ну и такой же вопрос относительно Венгрии, на которой Орбан выиграл выборы, но они также не стоят на такую же жесткую позицию, как и остальные страны Запада, несмотря на то, что Европа пригрозила Венгрии изоляцией. И далее вы не раз говорили, что НАТО строгая политика, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Каким образом НАТО позволяет Венгрии проводить более дружественный курс по отношению к России в такое время? Ведь ни одна сторона Европы, тем более Восточная Европа, больше этим не отличается. Ну, давайте по порядку. Вначале относительно Турции. Турция действительно страна НАТО, и действительно она в этом смысле никогда не будет другом России. Исторически мы больше всех воевали друг с другом на протяжении последних столетий, но, во-первых, столетие в прошлом, а настоящее в настоящем. И в настоящем у Турции есть много причин для того, чтобы не становиться в одну линейку с НАТО. Во-первых, несмотря на то, что она является южным флангом, но тем не менее, несмотря на 60 лет попыток Турции вступить в Европейский Союз, ей так и не дали на это свое согласие, то есть ей ясно дали понять, что она своя, да не совсем. То есть, иначе говоря, своей она окончательно не будет. Это связано с многими причинами, с рабочими турками, которые в свое время зазвали в Европу, и они там обосновались и создали такую достаточно внушительную, компактную турецкую общину, кстати, неплохо интегрирующуюся в европейское общество, особенно в Германии. Но, тем не менее, для Турции как государства понятно, что она равной с остальной Европой никогда не будет. Второе, это сирийский кризис, конечно, который наводнил Турцию кучей, миллионами, вернее, сирийских беженцев, от которых она как страна, естественно, страдает, и всякие попытки его разрешить при помощи Европы, куда они, собственно, и стремятся попасть, они так или иначе наткнулись, во-первых, на противодействие Европы, во-вторых, на то, что, несмотря на обещанное финансирование, его так Турции и не дали или не додали. То есть, в общем, короче говоря, она оказалась предоставленной в этой проблеме самой себе, хотя, в общем, не она породила сирийскую проблему, ее породил Запад. Все это в совокупности рождает определенные отношения самого турецкого и истеблишмента, и общества к Западу, которое является гораздо более взвешенным, чем можно было бы ожидать, так сказать, от какого-то верного союзника НАТО. Ну и третий момент, который тоже влияет на ситуацию, это то, что в результате закрытия неба всей Европы для России, Турция стала таким чем-то вроде хаба для перелетов, возможных перелетов, во всяком случае, россиян в другие страны Европы и мира. И надо сказать, что Турция уже давно, еще до вот всех этих санкций, стремилась таким хабом стать. В частности, вот по призыву Эрдогана был отстроен, так сказать, достаточно большой аэропорт в районе Стамбула. Я сам там бывал, и знаю, что аэропорт действительно гигантский. Во всяком случае, рулежная дорожка, которая выводит, собственно, на взлетную полосу, она такая длинная, что в несколько раз длиннее, там, допустим, таких же рулежных дорожек там в Шереметьево, в Шарль-де-Голля или еще где-либо. То есть понятно, что там расстроен гигантский аэропорт как раз в расчете на хаб такой транзитный через Турцию, скажем, из России и вообще вот стран бывшего Советского Союза в сторону любых других направлений. И тут, как говорится, этот хаб, в общем, действовал так ни шатко, ни валко, хотя В свое время я летал через него именно потому, что они предлагали какие-то сумасшедшие скидки и цены, которые оказывались в итоге дешевле прямого перелета, да, из Москвы, допустим, в Грецию. Но сейчас, как говорится, ветер подул в турецкие паруса, когда вследствие закрытия вот этого неба оказалось, что этот хаб, он может потенциально быть очень востребованным. На мой взгляд, турки не очень умело им воспользовались, потому что они задрали цены, и это делает как бы полеты через него там чрезвычайно дорогостоящими, и, на мой взгляд, напрасно. Но, тем не менее, это их политика, и, во всяком случае, для того, чтобы этот хаб продолжал действовать и не умер, так сказать, вместе с закрытием остальной Европы для российских туристов и вообще перелетающих куда-либо, им надо держать небо открытым, и поэтому вполне естественно, что они к этим санкциям не присоединились. Тут, кстати, попутно в комментарии говорилось о том, что, так сказать, от другого нашего слушателя, кстати, Егора, о том, что российская пропаганда наглухо молчит, что Турция закрыла проход через контролируемые ей проливы для какой-то эскадры РФ, которая сейчас находится то ли в Средиземном, то ли Адриатическом море. И по мнению Андрея Ларионова, это Россия хотела использовать эти корабли при обстрелах Мариуполя, что сделало бы ситуацию для хохлов крайне тяжелой, но Турция не позволила. Вы знаете, я давно знаю Андрея Ларионова и с уважением к нему отношусь, но мне кажется, что его взгляд на этот вопрос немножко упрощенный. Дело в том, что Турция по конвенции Монтрё имеет право в случае военных действий закрыть проливы для прохода всех военных кораблей всех держав. И надо сказать, что Турция, для которой эта тема проливов является достаточно больной, потому что мало того, что, как известно, проливы обещали России, не знаю, выполнили бы это обещание как результат, как следствие участия ее в Первой мировой войне, и в случае, если бы Первая мировая война завершилась в пользу Антанты, то как бы России было обещано в качестве территориальных приобретений эти самые проливы, особенно учитывая то, что Османская империя того времени, в которую, собственно, являлась Турция, она была союзником держав центрального блока, то есть Германии и Австро-Венгрии. Первая мировая, естественно, завершилась Российской революцией, поэтому этот вопрос отпал, но проблема как бы существовала. И результатом этой проблемы было то, что вначале были подписаны Локарнские соглашения об интернационализации проливов, там где-то, по-моему, в 23-м году. Потом, после этого, они преобразовались в конвенцию Монтрё, в которой Турция как бы вернула суверенитет над этим проливом под строгим обязательством соблюдать некие международные правила, которые были в этой конвенции Монтрё прописаны. И надо сказать, что с той поры, а это было в 1936 году, Турция очень тщательно относится к соблюдениям этой конвенции именно для того, чтобы к ней не было каких-либо претензий, как следствие каких-то посягательств на вот эти вот проливы, которые в тех или иных обстоятельствах могут возникнуть, в частности, со стороны России. Надо сказать, что, например, в период Второй мировой войны, хотя Турция формально была нейтральной державой, но, тем не менее, так сказать, как бы склонялась на сторону Германии и во многом ей способствовала, так сказать, даже как нейтральное государство. Но, тем не менее, проливы для прохода каких-либо военных кораблей, будь то немецких или итальянских, для прохода их в Черное море, участия операции в Черное море, она так и не предоставила. Те небольшие немецкие соединения, которые действовали в Черном море, в частности, там подводные лодки, малютки, торпедные катера, они доставлялись в Черное море по железной дороге. Они шли, так сказать, в обход там через моря. И, в частности, Италия, например, которой вообще было просто дойти до Черного моря, у него был достаточно сильный флот, но, тем не менее, никакого разрешения на проходы через эти проливы во исполнение конвенции Монтрё Турции не давала, несмотря на всю обстановку Второй мировой войны. Можете представить, насколько она была жесткая. То же самое касается и сейчас. То есть, когда Турция запрещает проход некой российской эскадры, да, военным кораблям через проливы в Черное море, надо, сказав А, добавить и Б, что она и всем другим военным кораблям тоже запрещает проход в Черное море. И можно себе представить, что в рамках поддержки, так сказать, укронацистов, допустим, некие силы были бы очень не против поместить в Черное море свою военную эскадру для того, чтобы как бы оппонировать Черноморскому флоту. И, так сказать, позиция Турции по поводу проливов, так высказанная по поводу российской эскадры, предполагает, что автоматически любой запрос на проход любой другой эскадры, скажем, американского 6-го флота там, или кого бы то ни было, он тоже будет отрицательным. Вот по этой самой причине. Типа, мы российской эскадры против проходить, и вам тоже. Я думаю, что с этой точки зрения для России это гораздо более важно, чем обстрел Мариуполя. Тем более я не думаю, что его обстрел с моря, во-первых, представляет какую-то большую проблему, потому что часть Черноморская эскадра просто могла бы перейти туда, не проходя ни через какие проливы, и поучаствовать в этом обстреле. Но я думаю, что это, в этом нет просто никакой необходимости. Потому что те же самые результаты могут быть легко достигнуты с суши. Принципиально достигать их именно с моря большой необходимости нет. Ну, разве только если не иметь в виду некую тренировку военно-морского флота, что само по себе, так сказать, является не таким уж плохим занятием. Может быть, это когда-то и случится, я не знаю. Но, во всяком случае, проблема с этим гипотетическим обстрелом, занимаемый украми зоны порта с моря, явно не в том, что украинская эскадра, российская эскадра не могла пройти через пролив. В Черном море и так достаточно кораблей Черноморской эскадры, которые вполне способны выполнить ту же самую задачу. Теперь, возвращаясь к Венгрии уже, надо сказать, что с Венгрией тоже ситуация неоднозначная и непростая. Ну, потому что, с одной стороны, да, действительно, Венгрия, так сказать, покупает российский газ, и действительно там российскими энергоносителями она обеспечивается практически полностью. И это само по себе уже большой стимул. Потому что в случае, если она от этого откажется, она должна будет дальше идти побираться по всей остальной Европе. Кто ей что выделит. И поскольку та же Европа находится в таком же дефиците, можно представить, что, во-первых, а, ей выделят их немного, а б, по ценам, которые будут, прямо сказать, заоблачными. Поэтому то, что в этом смысле Венгрия, она соблюдает свои национальные интересы и, как говорится, не готова идти на какие-то уступки, как бы там Европа в объединенном плане не топала ногами. В общем, объясняется достаточно просто. А что, собственно, Европа может дать взамен? Ответ – ничего. В вопросе то, что касается вот расстрела на месте, да, я говорил об этом и говорю неоднократно, но и надо иметь в виду, что, во-первых, это, конечно, так сказать, гипербола, а во-вторых, означает, что те или иные страны будут прессовать достаточно жестко, если они не разделяют, так сказать, общеевропейскую позицию. Очень многие из них прогибаются. Недавняя высылка дипломатов, там из целого ряда стран, которым понятно, что вообще украинские дела как-то достаточно далеко от них и фиолетово. Там, типа, там, ну, я не знаю, Греция, Люксембург. Ну, понятно, для них это опять не приоритет. Но их легко заставить. Каждый из них связан каким-то обязательством, является либо потребителем средств Евросоюза, как Греция, либо неким финансовым центром того же Евросоюза, как Люксембург. То есть, короче говоря, на каждый из них достаточно просто надавить. С Венгрией эта ситуация немного иная, в том числе и по национальным причинам. Потому что венгры вообще в Европе и в той части Европы, в которой они находятся, являются, конечно, нацией достаточно обособленной в силу особенностей своего языка. Это угрофинская группа, которая ближайшие родственники, которые находятся, по-моему, в Финляндии и Эстонии. И поэтому понятно, что они в Европе составлены из сообщества романских, германских, так сказать, того прочих родственных языков, выглядят несколько такими обособленными чужаками, которые говорят совершенно на другом языке, так сказать, как бы обладают совершенно другим менталитетом. И поэтому это как бы будет чувствовать, с одной стороны, национальной сплоченности, а с другой стороны, ну и некого дистанцирования от общеевропейского потока, который к тому же, так сказать, усиливается и тем, что Венгрию в течение 20-го столетия как бы дважды достаточно сильно обижали. Ну, в каком смысле? То есть она была в период Первой мировой войны частью Австро-Венгрии, и по разделу Австро-Венгрии в результате этой войны и Версальского договора Венгрию достаточно сильно обкарнали, так сказать, отделив от нее часть территории там, в пользу Румынии, в пользу еще кого-то. Они попытались взять реванш во время Второй мировой войны, также встав, так сказать, в ряды коалиции и стран Оси, и в итоге также, в общем-то, в ней страны Оси потерпели поражение, и поэтому, естественно, что, так сказать, никаких компенсаций как бы за былые утраты Венгрия здесь не получила. Поэтому вот все это вместе в совокупности рождает некую обособленную позицию Венгрии, которую не очень просто склонить, особенно в тех условиях, когда выражающий ее премьер Венгрии Орбан вместе со своей партией на последних выборах получил практически 67% голосов, в то время как оппозиция, объединенная оппозиция, причем которая имела и правых, и левых, в общем, короче, всех, кто не Орбан, да, получила всего 28 голосов, то это оглушительная победа. Это, в общем, оппозицию, что называется, размазали по столу, что подчеркивает и выбор венгров, и солидарность с той позицией, которую занимает премьер. В этой связи на Венгрию достаточно трудно оказывать давление ввиду такой поддержки правительства своим народом. Кроме того, у Венгрии есть еще один, так сказать, нюанс по поводу предъявления ей каких-либо санкций. Санкции это можно, конечно, наложить. Но надо учесть, что в той же ситуации находится, например, и Польша. Ну, потому что, скажем так, неприятие судебной системы и судебных реформ, которые прошли в Венгрии и Польше, предполагает, что на них обоих должны быть накладываться эти санкции. Они, возможно, они, скорее всего, и наложены. Но просто какого-то решающего значения на их политику они оказать не могут, потому что они обе, во-первых, и Венгрия, и Польша, как бы защищают свое суверенное право, да, иметь ту судебную систему, которую они считают нужным. Я даже не буду судить, насколько она справедлива, просто констатирую, что это так. И, во-вторых, уже это становится не единственным государством, на которое приходится налагать Евросоюзу санкции. Понимаете, легко, как говорится, расстрелять за шаг вправо, шаг влево, как вот одного, который выбивается из стройных рядов Евросоюза. Но когда выясняется, что это и Венгрия с одной стороны, Польша с другой стороны, а с третьей стороны в рамках НАТО это еще и Турция и так далее. То есть как бы ряд расширяется, и всех сразу, так сказать, прижать вот таким вот образом к ногтю оказывается не вполне возможным и удобным. Попутно скажу пару слов относительно Польши. Потому что надо понимать, что вот те же самые санкции, допустим, 1 000 000 евро в день, наложенные на Польшу за несоблюдение вот этих требований о верховенстве права в рамках Евросоюза. Но Польша, ну, как член Евросоюза, в соответствии с численностью своего населения, ежегодно платит бюджет Евросоюза 3 миллиарда евро. Кроме того, помимо этого, дотации со стороны Евросоюза, она получает уже год примерно на 15 миллиардов евро. То есть дельта составляет 12 миллиардов. Значит, Польша на сегодняшний день самый большой потребитель дотаций во всем Евросоюзе. Поэтому, когда на нее накладывают штраф в размере 1 000 000 000, простите, евро, это, конечно, в день. Это, конечно, очень неприятно, но это в совокупности составляет 365 миллионов в год. При 13 миллиардах, которые Евросоюз ей все равно выделяет. Так что можно понять, что эти санкции, хотя и есть, но они являются, так сказать, в конечном итоге достаточно терпимыми. Я не знаю, какой это баланс составляет для Венгрии, но понимаю, что все равно это не то же самое, что полностью лишить ее вообще какого-то смысла существования в Евросоюзе, потому что тогда реакция будет еще более жесткая. Тем более, что и сами еврочиновники понимают, что если они будут заставлять Венгрию уж так прогнуться, они должны что-то предложить взамен. А взамен им предложить в условиях энергетического кризиса, по сути дела, нечего. Кроме того, вот, что касается конкретно позиции Польши. Вы понимаете, надо ведь тоже, несмотря на ее жесткую позицию, да, понимать, что она имеет определенные нюансы, которые, может быть, незаметны так на первый взгляд. Ну, например, вот когда Польша говорит, да мы вот тут вообще готовы разместить американское ядерное оружие, да, это вот так звучит, во всяком случае, для нашего уха. На самом деле, эта позиция в точности формулируется следующим образом. Мы готовы принять предложение Соединенных Штатов, если они попросят нас разместить наше ядерное, у себя, у нас свое ядерное оружие. То есть, как бы это ни Польша выступает инициатором, она просто говорит, что она не против того, что если Соединенные Штаты захотят, то есть это в первую очередь ответственность за это Соединенных Штатов, это их желание, а мы уж так и быть готовы уступить их против. Вот это так конфигурируется. Вроде бы она заявила об этом, а вот заявила об этом так, что вроде бы и не она ответственна за это размещение. То же самое происходило, кстати, с поставками военной техники Украине. Казалось бы, Польше-то это проще всего сделать. У нее, во-первых, полно еще советского образца военной техники. Во-вторых, она и граничит с Украиной. Казалось бы, ей карты в руки. А в чем проблема-то? А проблема, опять же, в позиции. Польша говорит так деликатно. Да, мы готовы все это предоставить с большим удовольствием. Но мы член НАТО, поэтому пусть НАТО принимает это решение. А если уж говорить совсем конкретно, то вот мы готовы эту военную технику поставить, ну, например, на американскую базу «Рамштайн». Это вот туда, вот, в Германию. То есть, в направлении на восток, как раз на запад. А уж вы из Рамштайна там дальше поставляете ее, куда вы сочтете нужно, в Украину. В Украину, пожалуйста, не вопрос. То есть, понимаете, это извечная позиция Польши, уже хорошо известная в западном мире, когда она как бы вот такими вот маневрами старается втянуть большие государства в драку между собой, а при этом стоять как бы немножко сбоку. Если чего-то в этой драке и выпадет, то, как говорится, вот она с удовольствием это прогнутит. Это именно за эту позицию, в общем, Черчилль как-то метко ее назвал гиеной поле боя. Ну, он не прямо это выражение утвердил, но смысл был примерно такой. Поэтому вот в том, что касается позиции Турции и Венгрии, то здесь имеются свои нюансы, они оправданы совершенно, и поэтому просто западному миру предстоит с этим считаться. Ситуация, естественно, меняется, она может измениться и в другую сторону, но мне кажется, что с национальной точки зрения ни Венгрии, ни Турции менять ее не будет. Вот они, в общем-то, их правительство чувствует себя достаточно прочно, и поэтому, на мой взгляд, у этого есть все шансы остаться таковыми в будущем.